Понятно. Все. Мы потеряли немножко времени, но зато мне стало намного яснее. Мне яснее, с кем я имею дело, какие акценты мне расставлять, и я понял, что я совершенно не могу рассказывать, когда пустой зал и неинтересно. Я совершенно все, я прекращаю разговор, потому что если нету контакта, то не могу выступать. Я думаю, что мы найдем общий язык, потому что интересы у нас точно какие-то совпадут. Итак, моя тема – современные этнополитические проблемы России на фоне мирового кризиса национальных государств. Это вводная тема весь мой курс, который будет состоять из 8 лекций и 2 семинаров. И отчасти обзорный. Обзорная моя нынешняя лекция. В каком смысле обзорная? Я попытаюсь обозначить узловые проблемы в этой области, которые сегодня характерны для России, сегодня обозначить, а потом методом как бы постепенного приближения мы будем наставлять микроскоп на некоторые из этих проблем и рассматривать их более детально. Но в частности мы непременно будем затрагивать вопрос империи и ее влияния. Практически в каждой своей лекции я так или иначе буду этот аспект рассматривать. Возможно, не в том плане, как вы это себе представляете, не знаю. Потому что я изучаю главным образом империю в себе. Россию как империю, а не столько как империю по отношению к другим государствам. Мы будем рассматривать, конечно, особенности русского национализма. Ну и множество других вопросов, а завтра мы посвятим, моя лекция будет посвящена межрелигиозным отношениям. Это будет отдельная тема, и межрелигиозные отношения, и общие, и специальные, связанные с исламом, я также буду рассматривать. Это, значит, один вид обзора. Второй вид обзора сегодня я хочу сразу же определиться с моими концептуальными пристрастиями, моей, так сказать, методической основы и той теоретической базой, на которой я, так сказать, строю свои лекции. Первое из этих предпочтений или концептуальных – это давняя моя дискуссия с двумя популярными в России и, в общем-то, и на Западе концепциями о особой России как особой цивилизации. В 2012 году вышла книга под моей редакцией «Особый путь России. Идеология особого пути в России и Германии», где российские и немецкие авторы пытались анализировать эту идеологию, как она появлялась в Германии и как потом была заимствована в России. Это практически ваш продукт, использованный на наших условиях, начиная еще с 19 века. И всегда она была либо формой защиты, идеей защиты от того, чтобы какой-то внешний мир не предъявлял претензий России по отношению к творимому произволу или там агрессивности и так далее. Попытка представить ситуацию таким образом. У нас особый путь. Как говорил поэт, великий поэт наш российский, Тютчев, умом Россию не понять. Ну, вот я полагаю, что давным-давно нужно умом Россию понимать, а наука без понимания умом не существует. Только идеология, пропаганда может быть без ума. Да, но существует, правда, сегодня и не только защитный российский вариант, но и внешнезападный. Про особый путь, про некую империю зла, которая навечно как бы поселилась в тех широтах, она существует. И эта форма идеологии тоже есть. И должен вам сказать, пропаганда, она и есть пропаганда. Что российская, что американская, это всегда все то, что очень далеко от научного рационального знания. Итак, значит, я полагаю, что у России при всех ее особенностях, огромном количестве особенностей, большая часть ее проблем объяснима с позиции неких общих закономерностей. Россия на одном и том же глобусе с Америкой, с Африкой, с Азией, с Латинской Америкой. И сам факт этого совместного существования и нарастающее взаимовлияние, а также конкуренция, что важнее всего. Конкуренция, в том числе идей и политических систем, она определяет все большую зависимость каждой страны от неких универсальных решений. Я полагаю, что Россия это не особый путь, но это некий класс проблем в общемировой, так сказать, динамике. Отсюда мой метод, главный мой метод – это сравнение. Сравнение России. Должен вам сказать, что защитники идеологии особого пути, как правило, ничем не сравнивают. Они утверждают про особенность, не приводя, как правило, не приводя каких-либо эмпирических доказательств, этой специфичности. Так вот, я полагаю, что как раз сравнение показывает и общее, и особенное. Главные мои объекты сравнения – это сравнение России с другими бывшими постсоветскими странами. Это чрезвычайно богатая сфера анализа, которая показывает, и что важнейшим фактором особенностей это недавняя тысячелетняя история России, а это ее почти столетняя история в рамках советского бытия. Лучше всего это видно при сравнении России с Прибалтикой. Еще исследования, сравнительные исследования начала 2000-х годов показывали гигантский сходство, просто фантастические сходства в ценностных ориентациях между всеми бывшими постсоветскими странами. И Эстония, несмотря на то, что это близкий родственник Финляндии, по всем ценностным характеристикам была прямо противоположной стороне от Финляндии и очень близка к России. Я еще буду об этом рассказывать, у меня есть отдельная тема сравнения, и там будет видно, что по отношению, скажем, к коррупции, к уважению к закону и так далее, все это было еще недавно одинаково. Но сегодня мы видим просто фантастические различия, как за 20 лет Прибалтийская республика буквально оторвала от этой, так сказать, совокупности, и сегодня это куда ближе к общеевропейским, западноевропейским, я бы сказал, ценностным характеристикам. И сегодня мы это увидим по многим факторам. Таким образом, это не эссенциализм, это не прирожденные особенности, это формируемые культурные свойства, которые поддаются изменениям за сравнительно короткий срок. 20 лет – это исторический миг. Но вот они произвели такие перемены, что уже, скажем, три прибалтийские страны вышли из этого особого пути, куда были загнаны когда-то, и живут совершенно в другом мире. Еще один элемент сравнения – это сравнение России с другими православными странами. Это дает возможность оценить влияние православной цивилизации, более глубинных основ культуры. И для этого мне понадобилась Греция, которая показывает и сходство, и существенные различия. Основа этих исследований, в основном, это исследование Российской социологической службы Левада-центра и американская Pew Research Center, которую я очень, кстати, ценю за качество исследований. Вот, это такое введение. И третье введение – слава Богу, что моя тематика имеет возможность быть основанной на сравнительно развитой теории nations and nationalism. Можно сказать, что уже со времен Ренана, это конец 19 века, сложилось некое представление о роли нации, о том, что происходила эволюция с представлением понятия нации. И существует некая Transition. Все-таки некоторая трансформация, некоторое движение от донациональных государств, в том числе имперских, к национальным. И я полагаю, что сегодня мы можем говорить о трех типах проблем. Ну, я все-таки напомню вам о том, что такое политическая нация и ее основные функции. Дело в том, что само термин нация очень древний, известен еще с римских времен, и тогда он обозначал племя. Нация в Риме – это были племена, причем племена чужие, не свои. Свои племена – это tribes, отсюда трибуны и так далее. А чужие племена они называли, римляне называли нациями. В средние века под нациями стали называть сообщности, этнически близкие сообщности, ну, скажем, Священный союз германской нации. Это сообщество этнических немецких народов, объединенных в некое политическое сообщество. И, наконец, после Французской революции стало использоваться иное представление о нации, и об этом говорил Ренан. Он говорил о том, почему древность не знала нации. Древность не знала нации, потому что древность не знала граждан. И про граждане он понимал не только юридических граждан, потому что в Древнем Риме были граждане, но граждан в социальном смысле. Те граждане, которые осознают себя источником власти. Те граждане, которые образовывают народный суверенитет. Вот с идеей народного суверенитета формируется новое представление о нации. Нации как политическая сила. Итак, нации – это исторически позднее явление, это гражданская идентичность, пришедшая на смену подданнической лояльности народа монарху. Так со времен Французской революции стали определять «насьон» – «нация». Как общество, овладевшее государством. Лучшее определение, на мой взгляд, дал американо-немецкий политолог Карл Дейч. Я его чуть-чуть поправлю, то есть это не полная цитата, но суть этой идеи я взял у него. Нация в политическом смысле – это общество, овладевшее государством, сделавшим его орудием реализации своей защиты и своих интересов. Нация, овладевшая государством для своей защиты и реализации своих интересов. Вот это то модерное представление о политической нации, которое сложилось в конце 19-го, начале 20 века, но плохо осознается во многих частях мира, но в том числе и в России. Вклад в эту теорию гражданской нации внесли и Эрнст Гельнер, и Андерсон, и Хоббсбаум. Но больше всего малоизвестный, вот мне даже будет интересно, малоизвестный американский политолог Данквард Рассел, который в 70-х годах прошлого века высказал идею, которую только сегодня, может быть, больше, чем когда-либо осознается как истина. Он сказал, слышали вы о таком Данквард Рассел? Американские студенты? Не слышали. Ну вот, так вот, он сформулировал такую идею. Единственным предварительным условием демократизации является национальное согласие. Фраза была сказана, и как-то она прошла мимо, и только сегодня, когда началась эрозия, когда видно, что в связи с расколом нации в разных западных странах, в том числе и в США, мгновенно происходит деформация и демократических институтов, становится понятным его эта идея. Становится понятным и то, что не может быть народовластия без субъекта. Без народа. народа, осознающего свое место в политической системе. Для России это чрезвычайно важно, потому что процесс там, как я это покажу, идет в обратном направлении. Во времена, когда я был помощником президента Ельцина, в 90-е годы происходил процесс освоения гражданами осознания себя как источника власти. Политическая активность и желание оказывать воздействие на государство росло. Но вот уже больше 20 лет оно сокращается. Об этом мы с вами еще поговорим. Так вот, я полагаю, что сегодня... О, нет, я все-таки встану, мне так будет, наверное, удобно. Я полагаю, что сегодня существует в мире три типа проблем, связанных вот с проблемами, высказанными Данфортом Расселом о том, что нация является предварительным условием демократии. Огромное количество стран до сих пор это failed state. Это страны, которые получили еще в условиях колониализма очень четкие геометрически правильные границы, которые потом придумывали себе мифы и систему легенд о истории и культуре, но так и не стали политическими нациями, потому что это остатки трайбалистских или этнических, или религиозных замкнутых структур, не спаивающихся, не сливающихся, не соединяющихся в единое сообщество. И такие сообщества живут более не менее стабильно, только в условиях, когда ими правит некий диктатор. Уходит диктатор, и они рассыпаются, рассыпаются в пыль, как Ирак после Саддама Хусейна, как Ливия после Каддафи, как Сирия, так будет после Башара Асада, и, ну, и многих других сообществ. Можно было бы много, я мог бы прочитать вам большую лекцию о том, как не складываются ни правовые, ни политико-культурные отношения в условиях донациональных государств, но нет времени, пока мы обозначим. Вот есть низшие, как бы первая стадия этой проблемы, трайбалистские общества. Второй имперский синдром. Россия представляет собой определенный тип, не единственный, в каких-то элементах он проявляется и в других местах. Ну, скажем, я все больше вижу, что Великобритания и Англия в очень большой степени в культурном плане имеют сходство с Россией с точки зрения сохранности этого самого имперского синдрома. Но это отдельная тема, можем, если будет интерес и будет время, мы можем с вами об этом поговорить. Но пока мы говорим о России, и это будет главным предметом моего сегодняшнего выступления и всех последующих. Итак, Россия по формальным политико-юридическим признакам не может быть определена как империя. Формально это правовое, демократическое, светское государство, в котором народ, как записано в Конституции, источник власти. Но формальные основания очень сильно расходятся с реальными. И во многих аспектах мы видим, что и демократичность весьма специфическая, и гражданственность выражена достаточно слабо. И, как я пока буду говорить об этом неоднократно, она значит, слабеет. И на этой основе возникает целый комплекс проблем или обостряются старые, о которых я еще расскажу сегодня. И, наконец, третий тип проблем, который обнаружился сравнительно недавно, обнаружился вот буквально на наших глазах, это эрозия национального согласия в государствах, которые считались уже сформировавшимися национальными сообществами давным-давно. И в 70-е годы не только было большое желание, так сказать, эйфории, победы либеральной демократии и национальных государств во всем мире. На этой основе появился Фрэнсис Фукуяма, который сообщил нам о конце истории, ну, не в буквальном смысле о конце истории с точки зрения того, что либерально-демократическое устройство становится, наконец, доминирующим. Но оказалось, что все, что может портиться, портится. И национальное государство тоже при определенных условиях портится. И следует, при расколе практически неизбежно возникает проблематика, связанная с темой, о которой я говорю. Появляется правый популизм, появляется необходимость сплочения масс против мусульман, против мексиканцев, нужно строить заборы от Мексики. Короче говоря, во многих странах появляются люди, которые хотят зарабатывать себе политический капитал на ксенофобии, на различных фобиях, а расколотое общество предрасположено к этому. Следовательно, можно говорить о том, что сегодня в мире существует нет беспроблемных государств. Есть большие и меньшие проблемы, есть разные типы проблем, но все они так или иначе связаны с деформацией политических наций. Перехожу к России. Итак, я сказал, что Россия определенный класс, это класс тех проблем, которые связаны с остатками, и даже не столько с остатками, сколько с новым вариантом развития имперского синдрома. Ну, если вы посмотрите на карту России, я специально сделал ее так укрупненно и неясно, потому что так виднее, что эта карта похожа на шкуру леопарда, только еще более пеструю. А что это за пятна? Это пятна, обозначающие расселение более 180 народов России. Но это ведь не те народы, какие проживают в Соединенных Штатах, попавшие сюда в результате миграции, все за исключением индейских племен. Здесь многоэтничность России совершенно другая. Это народы, которые по большей части когда-то были завоеваны и сохранились. В Советском Союзе можно было говорить о том, что были и такие народы, которые добровольно присоединились. Грузия добровольно присоединилась, Украина добровольно присоединилась к имперской бывшей России. А в остатке, в том остатке, который представляет себе Россия современная, почти, ну, можно говорить о том, что калмыки в 18 веке, это та часть монгольских племен, которая добровольно пришла под эгиду Российской империи. Большая часть народов были завоеваны в разные годы. В 16 веке, во времена Ивана Грозного, пришла Татария, Башкирия, Якутия, вся Сибирь. В 40-е годы в Россию пришла Тува, это последняя республика, которая включилась в состав Советского Союза в 40-е годы. И я вам покажу, что до сих пор не зажили раны, и до сих пор существует возможность реанимации тех проблем, которые сложились еще в 16-м, 18-м, 19-м и 20-х годах. Почему? Потому что 184 народа Российской Федерации не сложились в единую нацию. Россия существует как нация наций, то есть как совокупность различных этнических образований, живущих своей параллельной жизнью и слабо интегрированных с Россией. В Дагестане иногда шутят. Мы в Россию, говорят они, добровольно не вступали и добровольно не уйдем. То есть нет у них желания особого сепаратизма, там не существует. Но психологическое состояние «мы и Россия», если есть слова, если есть слова «мы» и «Россия», то, следовательно, нет единого сознания. Как дискурс отражает степень интегрированности или русский политик может говорить, не пядите земли не дадим, Чеченская республика исконная часть российской территории, но постоянно в сознании, в речи, в дискурсе существует мы и Чечня. То есть вот это вот самое дискурсивное выделение различных групп, свидетельствующих о том, что они не сложились в единую нацию, оно существует и постоянно проявляется. Можно говорить о том, что я еще буду неоднократно говорить о том, что такое имперский синдром, каковы его функции, какие его элементы. Пока лишь обозначу, что все множество национальных территориальных сообществ связаны между собой только вертикально, только тем, что они все подчиняются одному властителю. Горизонтальных связей нет. Более того, они слабеют даже по сравнению с советским временем. Ну и, наконец, договорные отношения, те отношения, которые могли бы изменить тип взаимодействия в стране и перейти от вертикальной иерархической подчиненности к некой основе формирования политической нации, они стали зарождаться в 90-е годы. Был подписан федеративный договор, который подписали почти все республики вначале, кроме Чеченской и Татарстана, потом к нему присоединился и Татари, и так далее. А сегодня все договорные отношения остались в прошлом. Сегодня основа взаимодействия – это прямое подчинение регионов центру. Вот это я и называю имперским телом России. Это то, что осталось от империи и что реанимируется в результате определенной политической практики. Не так я делаю. Прошу прощения, я что-то... Да, так вот я говорю о том, что речь идет не только о том, что и Россия была, а речь идет о том, что политическая практика не просто сохраняет, а возрождает, целенаправленно возрождает имперский синдром, имперский принцип. Потому что важнейший принцип политической нации, как я уже сказал, народный суверенитет, он не развивается, он, напротив, убывает. Если в 90-е годы он рос, то сегодня, по опросам Левада-центра, три четверти российских граждан утверждают, что они не оказывают никакого влияния ни на политическую, ни на экономическую жизнь страны. Не оказывают. А хотят? Вот ведь центральный вопрос. Если бы они хотели, да им не давали, это одна проблема, можно было бы говорить. Оппозиция могла бы строить какие-то планы. Но в том-то и дело, что желание сокращается и падает. И это неприродное свойство. Это чрезвычайно интересный элемент для исследования, если кого-то кто-то заинтересует, потому что оказывается, что в условиях, скажем, авторитарных режимов, причем чем более авторитарных, тем в большей мере, это показывает опыт, скажем, Латинской Америки. Латинская Америка, ну, например, Бразилия, в периоды, когда ею управляли, скажем, военные администрации, генералы, пришедшие в результате путчей на власти. Так вот, оказалось, что в этих странах, которые демонстрировали высокий уровень активности, сопротивляемости, протестных настроений в периоды правления, значит, военных диктатур, резко падает интерес к политической жизни. Не из страха. Страх, это было бы понятно. Ну, кому охота нарываться на штыки и попадать в тюрьму. Нет, формируется некий психологический комплекс, подобный стокгольмскому синдрому, при котором значительная часть населения как бы добровольно отдает свою возможность к свободе. Это исследование проводил еще Эрих Фромм в тоталитарной Германии. И у него есть книга «Бегство от свободы». То есть при определенных обстоятельствах рассыпавшееся гражданское общество, теряющее горизонтальные связи, оно как бы прислоняется к некому вождю, и возникает вот определенный комплекс, когда не из страха, а из некой великой любви и больших последующих воспоминаний. Тысячи людей думают о Мао, о Сталине. Это не те, которых заставляли. В этом-то проблема. Если бы все было только в репрессиях. А вот эти психологические изменения, которые происходят, они поражают. И вот в России рейтинг Сталина растет. Происходит фантастическая вещь. Открыты архивы. Мы видим фантастические явления этой, ну, просто совершенно дикой, не, трудно даже определить, с чем, если по количеству жертв, то даже нельзя определить, кто был большим насильником, германский тоталитаризм или российский. Но в одном только в эпоху великих репрессий с августа 37 по ноябрь 38 года ежемесячно репрессировалось 100 тысяч человек, из которых 40 тысяч расстреливалось. Вот вдумайтесь, вот это нечто трудновообразимое для человеческой психики. И эти данные сейчас открываются, потому что открываются архивы. Но это одна сторона, свободная информация, интернет, все это есть, никто не скрывает. Но параллельно растет, значит, уровень поддержки Сталина. Я написал, что в 2015 году, по данным Левада-центра, он достиг максимальной отметки 52% считали Сталин. Я уже это написал. Я уже сюда приехал. И Левада-центр провел новое исследование. И оказалось, что рекорд побит. А в июне 2017 года еще большая доля опрошенных сожалеет о том, что ушел Сталин. И я еще буду говорить о том, что это прямо связано с темой, которую я говорю. Это целый ряд парадоксов открывается вот в связи с этой идеей, потому что, ну, скажем, русский национализм, который в эпоху Сталина репрессировался, когда он был возрожден, стал сталинистским. Ну, мы еще будем это говорить, пока я обозначаю эти парадоксы и темы, которые мы станем рассматривать. Растет и сожаление о распаде СССР, и его высказывают 3/4 опрошенных и Левада-центром, и, что интересно, и Пью-центром, который провел свои исследования. Я уже, это основные, которые я буду в этот сезон опираться. Это исследование июля 15-го, июля 16-го года, которое он провел в Восточной Европе. И вот здесь мы видим всю расстановку сил. Отношение к распаду СССР и как распределяются постсоветские европейские республики в этом отношении. Решительно против балтийские государства. В 2015 году это уже не постсоветский мир. Все. Он уже, это уже Европа, так сказать, которая, может быть, и вспоминает о том, что она когда-то была частью постсоветского мира, но сегодня она не. Украина. Исследования провели, подчеркиваю, в 2015-2016 году, уже после Крыма. То есть уровень враждебности, уровень, так сказать, отношения к России высок. И понятно, что Украина сразу же за Прибалтикой следует в отношении положительного восприятия к распаду СССР. Но почти 34% в Украине. Исследование проводилось не на Донбассе, не в тех частях, которые не считают себя частью Украины. Оно происходило в самых, так сказать, центрах. 34% из тех, кто сегодня выступает за независимую Украину, сожалею о ее распаде. Дальше совсем удивительный результат. Грузия. Грузия, которая в 2008 году воевала с Россией, в которой в 2008 году уровень антироссийских настроений был ничуть не ниже, чем сегодня в Украине. И в России, кстати говоря, уровень этих грузинских настроений в 2008 году был чрезвычайно высок. А сегодня пополам, практически пополам распределились те, кто... Сейчас я вижу вас, те, кто за и против. Дайте я уже договорю, а потом я отвечу на ваш вопрос. Ладно? Ну и дальше все понятно. Очень понятное распределение. Наиболее сожалеющие, то есть та часть, которая до сих пор живет в Советском Союзе, больше половины населения сожалеет о его распаде, это Беларусь, это Молдова, где оказалась доля сожалеющих еще выше, чем в России, 70%. Это Россия и это Армения, 79%. Ну, тут 70-79% Молдовы и Армении объясняется прежде всего глубиной экономического падения. Уровень экономических падений по сравнению даже с Советским Союзом чрезвычайно высок, отсюда и некие дополнительные сожаления. Но, во всяком случае, еще раз подчеркиваю, даже те страны, которые как бы вступили в вооруженный конфликт с Россией, я имею в виду Украина и особенно Грузии, сохраняют значительную часть населения, которые сожалеют о распаде СССР, несмотря на все о том, что мы говорили раньше. Ян, я слушаю вас.
Я просто интересуюсь с тем, если они говорят о распаде территории или экономической системы, или ОВЭЙ.
Ну, я не знаю методологию этого Пью-центра. Насколько я понимаю, речь идет все-таки о символе. А СССР, как вы относитесь к СССР? Потому что, ну, это эксперта можно, так сказать, распилить его взгляд и выделить его экономические составляющие. Массовое сознание, оно воспринимает мир целостно. И его отношение к России и к СССР, Советский Союз. Вот был Советский Союз. По большей части, если вы начинаете детально спрашивать, а что у вас, собственно говоря, в этом Советском Союзе, то начинаются большие сложности. Что у вас, очереди, которые были и сейчас нет, это вас привлекает. Невозможно попасть к врачу, что было в Советском Союзе, чего сейчас нет. Масса вещей кажутся странными. О чем можно сожалеть, если реально... Я жил в Советском Союзе. Я, честно говоря, не очень представляю, за что бы я мог... Что бы я мог такое... Что я там такое оставил, кроме своей молодости, конечно. Но она не зависит от Советского Союза. Переходим дальше. Да? Итак... Я опускаюсь на следующий уровень. Мы говорили о том, что Россия более ярко, чем многие другие страны. Или, так сказать, вот этот блок российско-белорусский, молдавский и армянский, тот, кстати, который вошел в ОДКБ, то есть движение, которое связано с и военным сотрудничеством между собой, вот он в большей мере хранит память о Советском Союзе, и он в большей мере не только память хранит, но и образ и поведение советское, и культуру советского поведения сохраняет. Теперь я перехожу к главной теме. Это тому, что вот в постимперии неизбежно возникают различного рода конфликты между теми или иными сообществами, не слившимися единую политическую нацию. В 90-е годы это развлечение, этот раздел, когда старая советская идентичность как бы уходила, а новая российская не родилась, заменой были этническая идентификация. Главной формой объединяющих людей в то время было представление о том, что мы с тобой одного происхождения. Армяне, татары, евреи, русские. Вот этот принцип этнической идентификации в 90-е годы доминировал. И на основе этой этнической идентификации формировались и политические альянсы. Формировались и политические движения, политическая активность прямо вытекала из вот этих самых этнических идентичностей. Ну, это были различного рода движения за суверенизацию. Я сейчас об этом расскажу более детально. В 2000-е годы появился новый вид для России, абсолютно новый. И я вам еще, опять же, буду один раз рассказывать, уникальный. Объединение на религиозной основе. Никогда в России религиозные объединения не играли существенной роли. А в 2000-м появились, и многие эксперты стали говорить, все, кончился период этнической мобилизации, наступает период религиозной мобилизации. Но оказалось, что это были преждевременные, так сказать, предположения. Религиозная мобилизация характерна в основном для ограниченного круга районов исламского заселения на Северном Кавказе и в меньшей мере в Поволжье. За пределами этих территорий значительных, так сказать, проявлений исламской мобилизации и тем более православной мобилизации или еще какой-либо не существует, хотя, если посмотрите прессу, то довольно шумные есть группировки, обозначающие себя как, скажем, православные фундаменталисты, но реального влияния они, естественно, не имеют. В 2011-2013 году определился совершенно новая ситуация. Это было время конца правления Медведева. Тот небольшой период, когда Путин ушел, формально ушел с поста президента, его преемник, более слабый преемник, так сказать, проявился на троне. В это время весь комплекс социально-экономических проблем вылез чрезвычайно и практически сразу приобрел, опять же, в основном этническое содержание. Был необычайный всплеск русского национализма, апогей. И об этом я сейчас тоже расскажу. Но комплекс социально-экономических проблем, значит, преобразился на большей части России в этно-проблемы, проблемы националистические, и на Северном Кавказе, еще раз говорю, частично в Поволжье, проблемы религиозные. В 2014-2015 году произошло событие, смысл которого еще будут оценивать специалисты. Присоединение Крыма, которое оказало столь мощное воздействие на общественное сознание россиян, которое я никогда бы не предполагал. Это нечто фантастическое. Это поразительное изменение и прекращение всех тенденций, ранее, так сказать, наметившиеся и, казалось бы, которые будут проявляться. Я имею в виду сферу свою, этнополитическую. Практически как топором отрубило или ножом отрезало различного рода фобии. Они по отношению к традиционным, скажем, образу врага. Это представители народов Кавказа, представители народов Средней Азии, мигранты. Уровень фобии упал, я об этом буду говорить. Почему? И тут все понятно. Это никакой нет ни мистики, нет даже научной загадки, потому что проблема решается очень просто. Просто один враг заменил, вытеснил другой. В условиях, когда большая часть плачения основывается на так называемой негативной мобилизации против врага. Если меняется, значит, враг, то, значит, он и вытесняет прежние конфликты. В 14 раз в течение года вырос уровень антиукраинских фобий. То есть, если в 2013 году большая часть проблем была антикавказских, долой Кавказ, значит, выселить кавказцев, не пускать мусульман и так далее и тому подобное, то в 2014-2015 году примерно то же самое, вплоть до предложений о выселить украинцев с территории Российской Федерации, такие крайние. Понимаете, это трудно даже объяснить, потому что российское сознание никогда не выделяло украинцев вообще в качестве другого этноса. Это мы, это те же русские, их только обдурили, их только обманули, им только сказали, что они другие. То есть русское имперское сознание никогда не выделяло украинцев в качестве некого отдельного. А так, чтобы они еще стали образом врага, это никто бы не мог предсказать такой реакции, но она свершилась. Правда, очень на короткое время. Уже замеры середины 2015 года показывают, что при негативном отношении россиян к Украине отношения к украинцам вернулись практически в прежнее русло. Это был такой бурный подъем, когда обосновывался завоевание Крыма тем, что там угнетали русских. Ну, и против угнетателей русских вот такой был бурный подъем интереса, и сразу появились новые термины. Украинцев стали называть бандеровцы. Это была группа во время войны украинских националистов, которым, кстати говоря, на Украине долгое время на большей части было крайне негативное отношение. Ну, неважно. Короче говоря, вот произошел вот такой перелом. Итак, мы отмечаем некоторые флуктуации в массовом сознании, которые меняют направление этнических противоречий, но этот вулкан, это котел постоянно варится, и нельзя сказать, что все закончено. Вот мы начинаем с нового листа. Уже в будущем году могут быть совершенно другие, совершенно другая расстановка сил и другие противоречия. У нас сколько с вами времени есть, кто скажет? Еще час. Ну, еще полчаса я вас возьму. А потом мы поговорим. Да? Как хотите? Хотите отдохнуть?
Пожалуйста.
Пожалуйста, да. Отдохните. Итак, я вам пытался показать, что вот это не сформировавшаяся политическую нацию, расколотая на множество групп, масса напоминает некую плазму, высоко такую энергетическую, заряженную, которая в любой момент готова вылиться в те или иные типы конфликтов. Можно говорить о том, что в разные этапы постсоветского времени преобладали разные типы этих самых конфликтов. Но в 90-е годы это была, как я уже сказал, этническая мобилизация, которая использовалась определенными политическими силами для достижения государственного суверенитета. Вплоть до полного суверенитета, связанного с выходом из состава Российской Федерации. Но таковыми были, скажем, требования Чеченской Республики, которая требовала полной независимости и не готова была ни на какие уступки в этом отношении. И такой сепаратизм вылился в конечном счете в вооруженный конфликт, имевший две фазы 1994-1996 года и потом 1999-2000 года вторая форма вооруженной войны. В 90-е и в 2000-е годы была тенденция провозглашения новых, ранее не существовавших национальных автономий. Одни из них добились успеха, и появилась Республика Адыгея, появилась Республика Хакасия, а другие, скажем, мало кто даже знает, что было 5 попыток образования казачьих республик в Северном Кавказе. 5 казачьих республик. 2 в Карачаево-Черкесии, 3 в Кабардино-Балкарии пытались образоваться. Естественно, они не получили независимости. Не получили независимость также и территории, население которых расселено на разных административных единицах, включая разные государства. Например, лезгины, половина которых живет в Азербайджане, половина в Дагестане. Их попытка образовать Лезгистан не получилась. Ногайцы, живущие на территории 5 разных административных образований Российской Федерации, также пытались создать некую автономию, и также это не свершилось. А еще один самый распространенный тип конфликтов, который был, есть, к сожалению, будет. Это конфликты между республиками Российской Федерации и внутри республик, из-за спорных территорий. А вот на этой картинке вы видите два рисунка, отражающие два разных типа конфликта. Один из них – это фото с боев в Чечне. Про нее отдельно нужно считать большую лекцию, но я ее не буду, потому что это требовало всех 10 дней. Очень сложное явление, но могу сказать, что за постсоветскую историю России не было более кровопролитного конфликта, чем это. Как минимум 30 тысяч гражданских жертв и не менее 3 тысяч среди российских военнослужащих вот за эти два этапа военных действий. А второй – это малоизвестный, совершенно малоизвестный случай. Думаю, что вы о нем слышите первый раз. Это фотография флага непризнанной республики Ингрии. Ее пытается провозгласить Ингерманландское движение, которое первым было депортировано еще в 1928 году. Об этом даже эксперты российские мало знают. Это стало как бы известием, новостью вот последнего времени. Вот такой разброс, значит, проблем и конфликтов. Несколько слов несколько примеров из этого типа конфликтов, примеров, которые показывают, ну, как бы, потенциал конфликтности на территории, о которой мы говорим. Вот, например, конфликт между Дагестаном и Ставропольским краем. Он обострился в 2012 году, когда президент Дагестана Магомедов высказал претензии своему коллеге, руководителю Ставропольского края, по поводу того, что преимущественно даргинцев и ногайцев выдавливали с территории Ставрополя, но не физически, не юридически, не репрессией, а путем того, что земли, на которых производилось отгонное скотоводство, овцеводство, стали использовать под строительство новых перерабатывающих заводов. Частный случай, но он отражает огромную проблему, потому что что такое Ставропольский край? Это зона колонизации. Это зона, которая в эпоху Кавказской войны заселялась русскими людьми за счет вытеснения местного, в основном это было тюркоязычное ногайское население, его в то время выдавили. И вот прошло уже больше 150 лет. А так или иначе, вот эта рана существует. Но есть и неисторические источники проблем. Вот президент Дагестана высказал претензии к соседней Ставрополю по поводу положения, ну скажем, нагайцев. Но внутри его республики происходит то же самое. Вот буквально недавно, 17 июня нынешнего года, в одной из зон преимущественного расселения нагайцев возник мощная демонстрация, манифестация, экстренный всероссийский съезд нагайского народа. Что происходит? Горские народы, аварцы и даргинцы спускаются в долины, долины заняты нагайцами, возникает постоянный конфликт из-за земельных ресурсов. Это на Северном Кавказе. А в Центральной России прям противоположная проблема. Там не только не борются за земли обжитые. Вот это карты, которые показывают выбытие земель из использования вследствие ухода населения. Вот самая тяжелая зона – это не Черноземье, Костромская область. Огромные черные пятна. Значит, вот за исключением той зелененькой точки, все остальные территории теряют свое население. Не только Кострома и прилегающие к ней двухчасовая радиусы территория, она численно растет. Все остальные теряют, некоторые, в некоторых убыль более 60%. Вероятность того, что эта территория когда-нибудь оживет и будет заселена, крайне невелика. Должен вам сказать, что Россия ежемесячно теряет больше территории, чем получила в результате присоединения Крыма. То есть потери территориальные в результате оттока населения и общего спада демографического потенциала очень велики, и никаких проблем, и никаких споров по поводу, значит, заселенной территории на этой огромной части суши в Российской Федерации. А вот в других она существует по тем или иным проблемам. Не буду тратить время. Здесь я привожу чечено-ингушский конфликт. Интересный только тем, что Чечня, которая стала, провозгласила себя независимым государством, сделала это произвольно, выделившись из единой чечено-ингушской области. И вопрос о том, что является территорией Чечни, а что является территорией Ингушетии, это проблема абсолютно нерешенная. И никаких легитимных основ, никакой традиции, никаких, скажем, исторических оснований, которые бы относили одну часть родственных землей к чеченской, к ингушке, не существует. В этом смысле проблема, трудно себе представить, на каких основаниях она может быть решена в будущем. Или конфликт между Калмыкией и Астраханской областью. Очень типичный конфликт. Очень интересно, привел его только для отражения огромного блока проблем. В 1937-44 году множество народов было переселено, депортировано. В 1956 году Хрущев разрешил большей части, не всем, но большей части, вернуться на свои земли. Но земли-то были уж заняты. И лучшие части земли уже используются в сельскохозяйственном производстве. И спор вот с 56-го или 54-го года и до сих пор этот спор не решен. Он постоянно возникает и актуализируется. Ну, например, в связи с строительством Каспийского трубопроводного концерна из Астрахани в Черное море, в Новороссийск, снова ожили вопросы о территории, потому что за прокладку трубопроводов «Шеврон» платил компенсацию тому или иному субъекту территории. На чьей территории проходил тогда нефтепровод, тот и получал какие-то. И значит, вновь обострился спор из-за территорий и может обостряться в любой момент. Трудно даже представить, какой фактор его воспламенит. Это последствия репрессий, переселения недавних, 1937 года. А вот это переселение конца 19 века. А в нынешнем году исполнилось 150 лет массовой депортации черкесов из территории бывшей Российской империи за ее пределы, прежде всего, в Османскую империю. И вот черкесы, я уже забыл, в каком-то из... в Страсбурге. Это в Страсбурге, вот перед Европейским парламентом, черкесы, живущие в Европе, организовали демонстрацию с требованием признать черкесов. Это вот Адыга-Хасы, Черкесский совет. Это огромная общность северокавказская. Вот чем признать ее жертвами геноцида. Ну, о религиозном экстремизме я отдельно расскажу. Как я уже говорил, в 2010-2013 году появился новый тип конфликта. Все то это последствия империи и ее завоевания, ее переселения, ее произвольной политики. А в 2010-2013 году появились конфликты в России, которые характерны для всего мира. Это конфликты, связанные с мигрантами. Это новый тип этнополитических конфликтов. Но он характерен для Европы, он характерен для Америки. То есть практически нет сегодня такой страны, в которой процессы неуправляемой миграции не приводили бы к тем или иным конфликтам. В условиях, когда это сочетается с какими-то социально-экономическими трудностями, начался экономический кризис. Не знаю, говорил ли вам Наталья Васильевна об экономическом кризисе, но так или иначе, сочетание экономического кризиса с комплексом проблем обострил вот эту миграционную проблему и прокатился на этот самый целая серия погромов в городах России. В это время уровень антикавказских настроений был максимальным, 54%, более половины населения поддерживала лозунг «Россия для рук», требовала ограничить проживание всех кавказцев на территории России, включая граждан России, жителей Северного Кавказа. И поддержка лозунга для «России для русских» достигла вообще фантастических размеров, 66%, почти три четверти населения поддерживает такой вот необычный для империи лозунг «Россия для русских». А куда девать татар, якутов, калмыков и прочих. Но, тем не менее, все это было. Было, и оно показало весьма большую специфичность российских конфликтов, как я уже говорил. У нас будет еще сравнение конфликтов российских и американских. И там я еще яснее покажу, что если в Америке преобладает по большей части религиозные конфликты, то в России этнические. И это видно по тому, какие этнические группы русские считают своими и чужими. Наибольший уровень фобии приходится на народы Кавказа. Следом, но с большим отрывом, идут народы Средней Азии. А что касается татар и башкир, то они считаются своими в большей мере, чем, скажем, украинцы. Между тем, более половины мусульман России – это как раз татары и башкиры. Следовательно, прямого антиисламизма в России как бы и незаметно, потому что большая часть мусульман, вот татары и башкир, признаются своими, что неудивительно. 5 веков вместе. 500 лет совместного существования это сказали свое. Они определили отношения двух конфессий. Ну, как я уже сказал, в 2014-2015 году присоединение Крыма, Крым наш, всеобщее ликование, Отдельная тема, вопрос, почему так, значит, воспламенилась душа большей части российских граждан в связи с присоединением Крыма. Скажу лишь, что постсоветское время было время тяжелых экономических реформ, тяжелого привыкания к новым условиям. Каждый день приносил все новые трудности, хотелось каких-то побед. Общество не может жить без того, чтобы гордиться чем-то, какое-то достижение. Думаю, что присоединение Крыма – это лучше, чем победа на чемпионате мира по футболу. Это куда более значительные, так сказать, ощущения чего-то такого, какого-то чуда, которое произошло в нашу пользу. И вот Ян меня спрашивал про рациональные основания, там, про экономические. Кто занимается? Кого интересует, какие экономические выгоды получат россияне от присоединения Крыма? Да никаких. Одни убытки. Какие тут выгоды? Новая зона, на которую будут тратить преимущественные средства, уменьшаются пенсии. В принципе, чистый убыток. Особенно в ущербе будут районы, которые получали преимущественные государственные дотации. Тот же Северный Кавказ получает меньше, потому что что-то надо отдать Крыму. Дальний Восток получит меньше, потому что что-то надо отдать Крыму и так далее. А тем не менее, вне зависимости от рациональных оснований, идея возвращения русских территорий и сыграла гигантскую роль для изменения массового сознания. И привела к целому ряду непредсказуемых результатов. Я вам рассказывал, в 2013 году был пиковые показатели отношений, негативных отношений к народам Северного Кавказа, Средней Азии и массовой поддержки России для русских. Вот показатель Левада-центр. С 13 по 16 год радикальные изменения. Если в 13 году 66% поддерживало идею России для русских, то в той или иной степени, то в 16 году эта доля уже стала существенно меньше половины. 42% вместо 66%. То есть, в общем-то, заметные перемены за короткое время. Вот что важно. То есть, сюжеты, о которых я говорю, и явления, которые я описываю, это быстро изменяющиеся процессы. Процессы, которые просто надо ухватывать методом мониторинга, и совершенно невозможно предсказать, в какое время мы увидим либо бурный подъем какого-то негативизма к тем или иным народам, либо некоторое затухание. И это очень характерная ситуация вот этого социально-политической волатильности массового сознания. Очень, кстати, характерно для вот этого постимперского состояния общества. Общество высокой турбулентности, общество высокой нестабильности. Ну, все, я на этом заканчиваю. Я могу сказать, что сохранившийся имперский синдром, сохранившаяся вертикальная иерархическая система управления, обеспечивавшая империи существование, сегодня слабее. Строго говоря, возродить империю не удается, потому что и не удастся. Но сама попытка существует. Она приводит скорее к обострению различного рода проблем, чем к действительно серьезной стратегической стабилизации. Новые горизонтальные связи между общностями не только не строятся, но они слабеют, я уже вам показывал, и покажу еще множество примеров, в том числе на косвенных, эмпирических данных о том, как это происходит в регионах России. А, значит, гражданская интеграция слабеющая заменяется, компенсируется теми или иными формами идеологии постимперии. и возрождение Сталина в качестве, прежде всего, не как коммунистического лидера, а как собирателя земель, как человека, создавшего самую большую за всю историю России империи. От Эльбы до Меконга. Вот так описывают эту территорию русские национализмы. От Германии до Вьетнама. Такова была протяженность той империи, которую создал Сталин, и хвалу, которому сегодня поют все, в том числе и новые средства массовой информации, в том числе интернет. Но все это следствие в большей мере тех управляемых процессов, которые сегодня осуществляются, они возрождают некое советское. А вот проявление, скажем, особой православной цивилизации, оно не прослеживается, но об этом будет моя завтрашняя лекция. Все, спасибо вам за внимание. Я, так сказать, попытался обрисовать все контуры тех проблем, которые будем описывать. Теперь я готов слушать ваши вопросы или реплики, или что хотите.